Православный календарь. На ваши вопросы отвечают челябинские священники. Телефон прямого эфира 7000-953.
Здравствуйте. Начинаем программу «Православный календарь». У микрофона Лидия Андреева. Рядом со мной мой коллега Антон Садчиков.
Здравствуйте.
И в гостях у нашей студии отец Владимир Панарин, священник Русской Православной Церкви в Челябинске. Здравствуйте.
Добрый день.
У нас сегодня вторая программа. И я хочу напомнить, или тем, кто еще не знает, объяснить ее суть. Мы взяли за основу православный календарь, потому что каждый день православные отмечают день какого-либо святого. И мы хотим, отталкиваясь от его жизни, показать, что времена не меняются, а времена остаются те же самые страсти все остаются в людях. И исходя из этих предпосылок, задать нашему гостю вопрос. У нас в гостях отец Владимир. Это человек, который именует себя не иначе, как поп-блогер. Его блог в Ютубе вы можете найти, посмотреть. У него 5000 подписчиков. И к тому же он священник, к тому же он отец троих детей. Человек опытный, и мы ему полностью доверяем вопросы православия.
Спасибо.
И также нашу рубрику вы можете прочитать по средам в газете «Комсомольская правда» в толстушке, так называемом еженедельном выпуске с телепрограммой.
Кстати, скажу контакты нашей студии, потому что эфир у нас интерактивный, можно и нужно задавать свои вопросы. 7000 ровно 953 – это телефон студии, Viber, WhatsApp 8-908-0953-953. Если вот у вас какие-то такие даже скользкие, что называется, даже каверзные вопросы, пожалуйста, пишите нам, звоните. Я думаю, что получите на них ответ. Ну, давайте теперь по календарю пройдем.
Пройдем по календарю. Значит, завтра у нас день Ефимия Великого. Ну, это святой, который... Вот житие сейчас я не буду его рассказывать, потому что оно очень обширное, огромное. Он жил в пустыне Зив. Это пустыня в современном Израиле, на территории. Очень богатая жизнь была у него, очень интересное житие. Я просто подчеркнул такую фразу, которая поможет нам тему поднять здесь одну. Вот Ефимий Великий требовал, чтобы иноки хранили молчание в церкви во время богослужения и на трапезе. Ну, как бы это не новость, понятно, так и надо. Вот. И еще такая фраза из его жития. «Молодым инокам, то есть монахам, желавшим поститься более других братьев, он не позволял этого делать». Вот я за эти фразы зацепился, так сказать, и хочу задать вопрос отцу Владимиру. Вот не только люди воцерковленные, но те, кто бывает в храмах, иногда заходят свечку поставить, помянуть своих ближних, попадает на службу, и что же он там слышит? Значит, он видит там вот бабушки, которые служат там, помогают там, требуя исполнять, моют храм. Я сам этому был свидетелем много раз. Значит, идет такая часть святая перед самим причастием. Когда читается канон покаянный, бабуленьки наши, которые раньше когда-то гоняли нас из церквей, они начинают активно разговаривать. Они что-то обсуждают, какие-то жизненные проблемы, и прихожанки тоже. И вот здесь вот человек, который приходит первый раз, и который ходит не так давно в храм, его начинает это коробить. Вот. Что ему сделать, отец Владимир? Сделать им замечание, помолчите, идет служба. Вот. Или как-то в себя уйти. Потом я как-то слышал такое мнение. Знаешь, если ты пришел в храм, и ты слышишь, как кто-то разговаривает, или ты обращаешь внимание на то, что там в мини-юбке стоит девушка, значит, ты туда пришел не сокрушенным сердцем. Потому что, значит, молись дальше. Если бы ты был сокрушен, ты бы не услышал ни бабушек, не увидел бы девушку в короткой мини-юбке.
Знаете, я хочу на это рассказать одну историю про человека, который пришел к священнику и сказал: Я хочу выбрать религию. И, значит, я пойду в ваш православный храм, посмотрю, как там все устроено, значит, и решу, креститься мне или нет. Священник схватился за голову, ну и понял, что этот человек, скорее всего, не крестится, станет, видимо, другим поклонником каких-то других религий. Вот. И тот приходит в итоге и говорит: все, я понял, я хочу креститься. Священник такой: ну, ты точно посмотрел, как там в храме все устроено, как там себя ведут бабушки, священники? Тот говорит: да, в том-то и дело, что я понял, что если до сих пор стоит такая церковь, значит, здесь есть истина. Вот, то есть получается, что если смотреть на людей, как они все это делают, даже вот на некоторых священников кажется, да как стоит вообще эта церковь? Но мы знаем, что Христос, он, когда пришел, он говорит: я пришел к больным, Поэтому весь храм — это врачебница. Ну, представьте себе, пришел больной к врачу и смотрит, там хромые, безногие, значит, кто-то чихает, кашляет, и он говорит: «О, здесь все больные, я уйду из этого...
Из этой больницы,
потому что
здоровый,
меня здесь заразят». И уходит, да, и умирает от болезни, потому что он отказался от врачебной помощи. Точно так же и здесь. В храме все больные, даже священники, у них есть какие-то страсти, свои какие-то грехи, они их исповедуют, они точно так же каются, точно так же идет борьба в сердце человека, как говорил Достоевский, да, дьявол с Богом борется, а поле...
Битвы.
Поле битвы сердца человека. Обратите внимание, что не Бог с дьяволом, потому что Бог, он победитель, но дьявол всячески стремится из сердца человека вытеснить Бога различными страстями,
да,
греха.
Давайте эту фразу еще раз повторим.
Бог, это дьявол такая... с Богом борется.
И поле битвы сердца людей.
Да, это сказал еще
Достоевский. Это на земле происходит.
Вот, поэтому здесь, конечно, бабушки, у них была тяжелая жизнь, они пришли в храм довольно-таки недавно, скорее всего, большинство из них. Вот, и для них храм — это на самом деле отдушина, здесь могут и с друг с другом пообщаться, и помолиться. Конечно, во время Евхаристии, христианского канона, когда идет причастие, разговаривать — это неправильно. Поэтому если человек, он грамотный, он давно в храме, он может тактично, аккуратно сделать с любовью замечание, на которое обратят внимание. Если человек недавно пришел в храм, ну, все-таки человек пришел действительно к Богу. Если пришел к Богу, он, ну, должен поменьше обращать внимание на то, что там происходит, он пришел ко Христу. Вот такой совет.
Да, и еще вот про меру поста. Ну, очень кратко, то есть мы все знаем, что да, вот есть пост, и мы постимся, а в остальные дни вот, нас тут, мы покупаем конфеты килограммами, очень часто, да, покупаем там, значит, какие-то там пирожные коробками, как сейчас продают, в запасик, значит, у нас там есть все. Насколько вот опасно вот это понимание того, что я попостился, а теперь я могу поесть?
На самом деле человек может и в постный день, и постной едой объесться. Это действительно страсть, это действительно борьба тоже человека. Он всячески доказывает, что он может совладать со своей волей, что мы не животные, что мы не потыкаем своим страстям, что мы можем взять и сказать себе: сейчас я не буду есть вторую конфетку. То есть это человек...
Мы сейчас говорим даже не про постные дни, говорим про то, что важно и в непостные дни тоже важно миру соблюдать.
Слушайте, это аскетика, и она имеет место тоже в миру, это не так просто, это надо читать аскетические труды, обращать внимание.
Я не про это говорю, я говорю, даже когда есть непостные дни, мы едим там и мясо, и пьем молоко, то есть тут тоже важна мера. Потому что сейчас, посмотрите, на каждом телеканале есть обязательно кулинарное шоу. Есть целые телеканалы кулинарные. То есть вот я обратил внимание, я на этом настаиваю, сейчас вот еда – это главный культ сейчас. На современном мире это еда.
Ну, мне рассказывал один друг, он побывал в Америке, он говорит: надо же, у них есть запретные темы, это религия и политика, и есть темы, на которые разрешено говорить, на них говорят все время, во время еды, во время праздников, это что было по телевизору и еда. То есть вот две темы для разговоров.
Но у нас так же.
Это наша жизнь. Я думаю, что есть более тяжелые грехи, я думаю, что это немножко отдельная тема.
Нет, все-таки это кто сказал из великих святых, что чрево ты... Бог мой, кто так сказал?
Ну, надо понимать, что многие советы они давали инокам и монахам. И здесь мы должны любой совет перелагать в нашу жизнь реальную, которая сейчас здесь. Святой Серафим Саровский говорил: не объедайся, оставь место для Святого Духа. То есть вот этот общий совет, действительно, не объедаться, постный день или не постный, это вот такой общий совет для всех православных.
Давайте задам вопрос. Пришел он нам в Вайбер от нашей слушательницы, подписанной Анастасией. Как воспитать в себе силу воли? Вот с тем же похудением. Я думаю, это первое, что первая проблема, с которой сталкиваются люди, которые желают как-то изменить свой вот. Видите, тоже рацион. Тема еды людей зацепляет.
Знаете, силу воли я воспринимаю точно так же, как мускулы. То есть я не смогу поднять сразу огромную гирю, но если я каждый день буду тренироваться и поднимать сначала маленький, потом побольше гири, у меня вырастут мускулы, я буду сильным и красивым человеком. Вот так же и здесь. У нас есть посты, у нас есть среда, это постный день, есть... пятница, постный день, есть многодневные посты. Если человек всячески стремится хотя бы немножко попоститься в эти дни, он постепенно вырабатывает в себе силу воли. Вот в церкви все идет на пользу. То есть человек выбирает себе инструменты, которыми он тренирует свой дух, свою волю, свою душу.
Да, это так. Даже есть известный такой факт, и был преподобный Дорофей, и к нему пришел когда ученик, и он посадил его за стол и говорит: ешь столько, сколько ты хочешь. Он съел столько, сколько он хочет. Сколько ты съел? Столько-то, столько-то. Завтра съешь вот поменьше на столько-то. И так потихоньку уменьшал ему меру и пришел к тому, что он уже почти ничего не ел.
Ну, это опять же, как говорят, выполнено профессионалами. Не пытайтесь повторить трюки без специальной подготовки.
Да, вот без совета специалиста.
Отец Владимир только что сказал, нужно гирю большую понемножечку поднимать. Давайте к следующему дню. Буквально вот осталось у нас 30 секунд до конца этой части программы, поэтому я как бы анонсирую, расшифровывать будем уже в следующей части. 3 февраля, воскресенье, день преподобного Максима Грека. Помимо трудов в России по переводу толкований Псалтырии «Деяния апостолов», известен факт, что когда великий князь Московский намеревался расторгнуть брак со своей супруги из-за того, что она не могла выносить ребенка, Максим Грек прислал ему письмо и указал, что так не должен поступать христианин. Вот об этом будем говорить в следующей части программы.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.
Продолжаем нашу программу. В студии журналисты «Комсомольской правды» Лидия Андреева и Антон Садчиков, и отец Владимир Панарин в гостях у нашей студии. Я напомню, как раз чем закончили прошлую часть. 3 февраля, воскресенье, чествуют преподобного Максима Грека. Вот такой эпизод как бы из его биографии. Когда великий князь Московский Василий Иоаннович намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства, ну, то есть родить она не могла ребенка, Максим Грек прислал великому князю письмо и указал, что не должно так поступать христианину. То есть мы это можем толковать, как церковь не одобряет развод.
Однозначно нет.
Это первое
это слова
толкование.
Христа, не разводись,
так,
кроме,
да?
кроме вины прелюбодеяния. Деяния.
Господь сказал, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Однако же Господь, он указал на то, что вот по немощи вашей, вот именно по немощи, да, то есть по немощи человеческой, если бы все были святые, как Петр, Феврония, как святые родители преподобного Сергия Радонежского, то было бы здорово. Но у нас, к сожалению, мы все больны грехом. И в данном случае здесь была борьба между мнением святого человека, который за высокий идеал, у него было высокое требование к себе и высокое требование к главе
Но
государства.
Это заповедь ведь такая есть. Не разводись, кроме вины, прелюбодеяния. То есть христианин может дать развод жене только если она ему изменила больше других.
Я думаю, что в данном случае Максим Грек, он здесь указывал на слабость царя, что он смалодушествовал, то есть, что у него веры в Бога мало, что хотя, ему надо было набраться терпения, веры, молиться, значит, и Господь обязательно
хотя
бы дал.
Хотя ведь ему нужно было продолжать род, и он, может быть, это делал из благих побуждений, но
здесь
Грек
мы можем
ему указал.
Угодно оправдывать. Мы не знаем, как оно было бы. Возможно, да. преподобному Максиму Греку было видно, что ему
Потерпи.
Господь дарует
да.
ребенка, и поэтому он осмелился. Вообще, я вам хочу сказать, что церковь равно еще и осуждает, когда священник вмешивается в семейные отношения. То есть, вот муж и жена, они на самом деле должны сами решать свои проблемы. Священник может что-то корректно посоветовать, сказать о заповедях Христовых, но, допустим, там, пытаться их примирить прям насильно, заставить жить друг с другом, там, или наоборот сказать, разводись, вот так резко священник советовать не может.
А
это
если человек
недопустимо.
Просит совета?
Это уже какое-то младостарчество, это какое-то, знаете, вот у нас нет сейчас таких преподобных, которые могут видеть
думаю,
будущее
я
и
не
такой,
знаю,
такой совет
отец
дать.
Владимир, может, поправит меня. Если просит совет, то, мне кажется, хороший священник такой, он скажет, вы молитесь, просите у Бога, Бог вам откроет, наверное, так? подскажет вам.
Ну, вообще, священнику тоже подсказывает Господь, бывает, ляжет на сердце, человек может какой-то священник дать совет, если что можно на самом деле посоветовать с одним, с другим священником. Вот, то есть, вообще, я считаю, что идеального решения нету, и, как сказать, бывает плохое решение, бывает очень плохое решение. Вот, и здесь надо, бывает, вот, чаще всего набраться терпения. Терпение решает многие проблемы.
Исходя из этого из этого случая у нас такой вопрос созрел. Многие считают, я думаю, что очень многие считают, что смысл жизни человека — это в продолжении рода. На самом деле, так,
Господь
да,
дал заповедь, плодитесь и размножайтесь,
смысл
наполняйте землю.
В этом, да. Если Бог не дает ребенка, то вот следует ли вот паре положить все силы для того, чтобы вот, лечить бесплодие, тратить огромные деньги на врачей? Потому что я знаю, среди моих знакомых тоже... такое есть. Либо прибегать уже к ЭКО.
Вы сейчас говорите про да. экстракорпоральное оплодотворение.
Да. Вообще таких случаев с ЭКО, их сейчас уже тысячи по стране.
Значит, смотрите,
рождённых детей.
Вот, послушайте, это очень болезненный вопрос. Я попробую изложить позицию церкви.
Извините, и наши звезды известные...
Они вообще не пример. Они не жития. Это не жития святых.
Они транслируют своих детей на Ютубе, рождённых в ЭКО. Люди восхищаются, какие милые детки, какие они умные. Сделаю-ка я то же самое.
Но давайте по пунктам поедемте. Значит, если при таком экстракорпоральном оплодотворении гибнут уже зародившиеся дети, да, а у меня есть информация, что 90% эмбрионов отсеиваются. То есть это уже ребенок, он должен уже
ручным способом, так скажем.
Все, выкидывают в мусорку. Вот у меня такие сведения.
Объясните, как
это? Откуда такие сведения?
Ну, из различных источников, значит, как сказать, как внутренних источников,
нет,
кто этим занимается.
Я вам скажу, это известный факт. Когда делают ЭКО, то обычно подсаживают много эмбрионов. Как это,
поэтому
есть...
рождаются двойни, там, четверни,
например.
Очень
часто, да. И спрашивают у женщин, сколько вам детей оставить.
А ведь часть не подсаживают,
потому
правильно
что,
же?
Вот наша одна сотрудница, она сделала себе ЭКО, у нее было 3 ребенка. Ее спросили, сколько вам оставить? Она оставила 3.
Вот
а могла сказать,
есть,
оставьте
да,
мне одного.
Такой тонкий вопрос. То есть для нас, для людей верующих, человеческая жизнь начинается с момента зачатия. Кстати, сейчас огромный шум вокруг того, что патриарх снова заявил, что мы должны вывести из медицинского страхования аборты по желанию. То есть вот некоторые говорят, у женщины есть право. То есть получается, что у меня, как у верующего человека, нет права. Я обязан оплачивать аборт по желанию. То есть из своих налогов я обязан. Меня лишили права решать, оплачивать, не оплачивать. А у нее есть право, значит, забрать
мои за мои деньги сделать аборт,
да,
убить ребенка.
Как сказать, мы не говорим сейчас про медицинские показания. Ну ладно, давайте вернемся к ЭКО. Вот у меня несколько вопросов по этому поводу. Во-первых, что с детьми, которых не подсадили к женщине, да, бывает? Если они погибают, то я считаю, это социальная концепция церкви. То есть в данном случае это грех. Во-вторых, почему бесплодие? То есть женщина, может быть, делала аборт, и Господь таким образом наказал ее? То есть это вот... Или она сама себя наказала, сделав аборт, да? Вот как
скорее
бы,
всего,
такой,
она сама себя
нет,
наказала.
Нет, это вот такой вопрос, он риторический. То есть женщина должна как бы задать такой вопрос. Потом, значит, у меня такие подозрения, что развитие... гормональной контрацепции, активное развитие, оно как раз приводит к бесплодию. Вот мне кажется, что надо... Я просто изучал различные документы, и я сделал для себя выводы из этих исследований, что гормональная контрацепция, она приводит часто к бесплодию. И, на мой взгляд, это такой огромный бизнес. Очень большие деньги здесь крутятся. И, конечно же, бизнесу этому очень выгодно пропагандировать экстракорпоральное оплодотворение, поэтому они умалчивают о том, что больший процент в данном случае рождается детей с различными отклонениями, чем при обычном зачатии, о том, что эмбрионы погибают. То есть, понимаете, то есть, вот с точки зрения духовности, святости, это, как сказать, уму непостижимо. И с точки зрения как бы, этики человеческой тоже недопустимо. И вот я задаю еще следующий вопрос. У нас такое огромное количество сирот. Вы знаете, на маленьких деток, на них действительно очередь. То есть, если женщина забеременела, думает сделать аборт или родить, лучше родить, потому что на таких детей очередь. А вот дети-то постарше, социальные сироты, родители которых или погибли, или спили, и, значит, и лишены родительских прав. Такие дети, они ждут своих родителей. Но родители вместо того, чтобы принять такого младенца, а Христос сказал, кто ребенка такого принимает, меня принимает, да? То есть вместо того, чтобы совершить такой подвиг, подвиг святости, на мой взгляд, человек от этого отказывается и идет, платит
кладет
огромные
тебя,
деньги.
Да, всю жизнь
то есть,
свою
то есть прилагает грех к греху. Мне кажется, здесь надо обратить внимание, насколько это целесообразно, значит, и есть ли какой-то другой способ решить проблему. То есть это вот какая-то крайняя мера, которая граничит вот с преступлением.
Ну, все-таки смысл жизни не в продолжении рода.
А можно вот задать
вопрос?
А в спасении
человеческой души.
Тут вот на эту же тему, но немножко с другой стороны подойти, я думаю, ни для кого не секрет, что сейчас довольно, ну, я не знаю, модно это правильное слово или нет, но во всяком случае в ходу убеждение так называемых child-free. То есть это люди, которые, даже будучи вместе, там заключают брак, но они сознательно, по договору друг с другом, отказываются от того, чтобы заводить ребенка. Вот, как церковь относится к такому вопросу?
Знаете, я с иронией отношусь к этому, потому что такое движение пытаются пропагандировать за границей очень часто. И вот недавно мне жена рассказывала, значит, один, так скажем, из героев Child Free, мужчина, который сделал себе операцию и сказал, что я Child Free, у меня детей теперь никогда не будет, я сделал себе операцию. Значит, он 5 лет так прожил, а теперь он женился, завел ребенка, а у мужчины эта операция, оказывается, может в обратную сторону.
Да, у мужчины
сторону.
Можно откатить,
он вернул себе, значит,
навсегда.
И вот Child Free молчат. То есть они, как сказать, они ничего не могут сказать. Потому что человек однажды все-таки задумывается о счастье материнства, счастье отцовства. Человек не может все время жить в одиночестве. Ему нужен тот, кому он сможет передать какой-то опыт. Если мы говорим про семейных людей, это дети. Если мы говорим про монахов, это ученики, которым человек может посоветовать что-то духовное. Вот. Вообще, конечно, смысл жизни — это спасение души, спасение вечной души. Но если бы детей не рождалось, то у нас бы человечество не увеличилось. То есть это тоже очень важный фактор развития людей.
Ну, давайте листаем календарь. Значит, 4 февраля, понедельник, это день святого апостола Тимофея. И такая есть приписка. Это апостол из числа 70. Вот отец Владимир. Часто приходится слышать вопрос, мне даже такой задавали тоже. Вот апостолов было 12, все об этом знают, да? А Евангелий всего 4. Где еще 12 Евангелий? И вот такой вопрос. На самом деле, сколько было апостолов, кого именуют апостолами, и почему всего 4 Евангелия?
Когда мы говорим про духовные дары, мы говорим о том, что один может пророчествовать, другой горячо молиться, третий хороший писатель, у людей светских точно так же, у каждого свои таланты, поэтому 4 наиболее удавшихся Евангелия, они вошли в канон. То есть на самом деле Евангелий было много, то есть люди пытались записывать, что-то писать. Вот, значит, наиболее маленькие или неказистые, скорее всего, терялись со временем. И вот 4 оказались наиболее удачными, наиболее успешными. То у вас есть еще вопрос, кто такой апостол? Апостол вообще с греческого переводится как корабль, нагруженный грузом, который идет с одного берега на другой берег.
Вот это слово,
да,
апостол.
Апостол. Это название, это тип корабля такого. Почему людей называли апостолами? Потому что они несли свое учение с одного берега на другой берег. То есть они ходили с учением и проповедовали Христа.
А сколько было апостолов на самом деле?
Ну, апостолов было
прямых,
много.
Прямых,
то есть вот 12 апостолов, из них Иуда отпал, потом выбрали еще одного апостола из числа учеников.
А вот апостолы из числа 70, это что за 70 человек?
В определенный момент Христос собрал 70 человек, которые с ним ходили. То есть за ним ходили огромное количество человек. Вспомните, там он напитал 3 тысячи, 5 тысяч, 7 тысяч, только мужчин. То есть детей и женщин не считали. Вот, то есть из этих людей он выбрал наиболее, так скажем, смелых, храбрых и сказал им: «Я вам даю власть исцелять от болезней, изгонять демонов». Они отправились и вернулись со словами: «И бесы повинуются нам». То есть это вот, ну, такие же апостолы, как 12, только
короткий перерыв
70.
У нас. Короткий
православный перерыв. Календарь. Программа о жизни и вере.
Продолжаем программу. Меня зовут Лидия Андреева. Рядом со мной мой коллега Антон Садчиков. В гостях у нашей студии отец Владимир, да, Панарин, священник Русской
православной
церкви.
Мы листаем православный календарь, находим там жития святых, берем какие-то моменты, проецируем их на современную жизнь вместе с отцом Владимиром. У нас во вторник, 5 февраля, это день преподобного вот напомните мне, какого святого мы участвуем во вторник?
Так, сейчас быстро.
Климент, значит, это тоже 5 век, а вот нашей эры. Значит, он жил, была такая страна Галатия. Ее Галаты основали, она где-то тоже на территории современной Турции, где-то там на Ближнем Востоке. Вот. И там была такая была ситуация, был страшный голод, а он сам рос в приемной семье. Его в свое время христианка по имени София установила. Вот. И они вместе со своей матерью собирали детей, которых язычники просто бросали на смерть, потому что нечего было есть, они оставляли их там в пустынях и так далее, лишь бы не кормить. И вот по пустыне ходил Климент со своей матерью, собирал этих детей, они их там худо-бедно одевали, кормили, обращали в христианскую веру, и, как мы знаем, многие из их детей потом потерпели мученическую смерть за Христа. Но сейчас у нас разговор не об этом, а о том, что, вот, интересно, я слышал высказывание, что чем лучше человек живет, тем меньше он думает о детях, и тем меньше он хочет вообще обзаводиться потомством. Ну, потому что говорят, вот и я сам знаю, и среди моих знакомых, а на что я буду растить ребенка, как я дам ему образование, это же дорого стоит. И мы отметим, что да, даже в нашей царской Руси, где люди жили беднее и беднее, но в среднем в семье было 8 человек по статистике. Да. Вот верно ли такое утверждение? Что чем человек богаче живет и лучше, комфортнее, тем он меньше хочет иметь детей.
Знаете, мы не можем всех под одну гребенку косить. Среди богатых людей есть многодетные отцы, есть очень добрые люди, и среди бедных людей есть значит, преступники, которые совершенно не ценят ни детей, ни любовь. Но вот опыт показывает, что человек, когда живет для себя и стремится всячески, вот сначала машина, квартира, значит, два холодильника, там дача, сад, там вторая машина, то есть он стремится как-то устроить свою жизнь, создать рай здесь на земле, то он все время откладывает. То есть, если он решается, то, допустим, один ребенок, ну, два, то есть, чтобы так и совесть не укоряла, и общество не осуждало. Вот. А некоторые люди, которые победнее, или, например, выросли дети в бедной семье, очень часто такие люди, они становятся многодетными родителями, потому что они научились делиться, они научились любить, они научились довольствоваться малым, поэтому им проще поделиться. То есть, это такое, знаете, общечеловеческое какое-то правило, которое выводится... Ну, автоматически. То есть мы просто вот можем посмотреть на статистику, посмотреть на людей и сказать, ну да, вот такова жизнь. То есть человек, чем больше думает о себе, чем больше он копит, тем ему труднее. Вот просто тем ему труднее подумать, что вот кто-то бедняк или там, что много детей надо. То есть ребенок, который родился один в семье, вырос один в семье, он более эгоистичен. То есть пусть не обижаются на меня те, кто вот один в семье вырос, но им труднее делиться, им труднее понять, что такое потерпеть, что такое поделиться. Вот, ну, представьте себе, человек всегда жил один в своей комнате, он никогда не слышал шума, крика, гамма, значит, у него была некая...
Родительская любовь, опять же, вся только твоя.
Да, вся твоя родительская любовь. И вот у него рождается, допустим, несколько детей, и эти дети отбирают у него покой. Они стремятся обратить на свое внимание. Нет уголка, где можно спрятаться и побыть наедине с собой. То есть, и вот даже умение делиться с мужем или с женой чем-то, там, той же едой, тем же куском хлеба, это все воспитывается в многодетной семье. Это, этому удобнее научиться. Хотя...
Вообще, даже есть статистика такая, я это точно не ручаюсь за цифры, но если мы будем жить сейчас вот в такой же вот плотности рождаемости, которая у нас происходит, это один к одному, сколько умирает, столько рождается, вот, то через 30 лет в России почти не останется русских людей. Потому что нас рожают в основном иноверцы, приехавшие к нам из других республик, бывшие СНГ, это вполне реально. То есть это сейчас вопрос уже выносится на стратегию государства.
А это общая тенденция по всему миру. Например, общестатистический француз — это араб сейчас, среднестатистический. То есть арабов больше, чем французов, потому что у арабов там по 6 детей, по 7 детей, у французов 1-2 ребенка. То же самое в Америке. Среднестатистический американец — это афроамериканец, потому что у них много детей, а у белых... детей меньше. Да, вот это как бы некая проблема сохранения нации. То есть нужна нам нация, или пусть на нашей земле живут другие народы. То есть я не против других народов, просто нам надо определиться. То есть мы хотим для наших детей сохранить. Вот если у меня один ребенок, то значит не факт, что он останется жить в этой стране, потому что вокруг него будут другие нации, другие народы, вполне возможно, он уедет.
А 30 лет это быстро очень пройдет. То есть еще мы заставим тот момент, когда мы будем с вами работать на чужестранцев в нашей стране.
Да ладно вам. Я думаю, все будет хорошо. Давайте дальше.
Дальше. Да, 6 февраля у нас великий день, это день Ксении Петербургской. Очень многие русские люди любят и почитают эту святую. В каждом храме есть обязательно ее икона. Есть даже у людей, которые маловерующие, обязательно есть какая-нибудь ее иконка, кто-нибудь, все ей молятся. За что так любят эту святую? Вот, может быть, даже в двух словах ее житие рассказать. Что это был за человек?
У нее умер муж, и она надела одежды мужа и сказала, что я теперь не Ксения, я теперь Алексей. То есть это такой.
Он, я как сколько помню, он умер, не причастившись. То есть вот это ее потрясло, что он ушел из жизни скоропостижно, не успел принести покаяние, исповедоваться и причаститься.
Знаете, я скажу, что вот подвиг юродства, он является некой отличительной особенностью нашей русской православной церкви.
Нигде нет столько
юродивых, как в русских святых.
Кстати, важно, что Ксения Петербургская, она была юродивой.
Это и есть ее подвиг.
Это человек, который, скажем так, изображает из себя сумасшедшего для того, чтобы к нему, грубо говоря, не лезли. Чтобы вот он себя полностью посвятил Богу. И такой была Ксения Петербургская.
Я замечу то, что, наверное, вы не знаете, если мы откроем служебник священника, то, значит, преподобным и юродивым читается одно и то же Евангелие. Им поют, возглашаются одни и те же прокибны. То есть юродивый и преподобный для нашего богослужения — это одно и то же.
Ну что, что же это был за человек, Ксения Петербургская? Что же за жизнь?
Она жила в Петербурге, она жила на улице, и
это
в холод, и в зной.
250 лет назад.
Во все, да, в любое время она, значит, посвящала молитве за своего мужа, за обидчиков. И, конечно же, к ней относились как к юродиву. Юродиво — слово уродливый, то есть она как сумасшедшая.
То есть копеечку просто подавали?
Просто
там?
У меня два брата родных, они живут в Петербурге. Я там часто бываю, они уже там родились, и они коренные петербуржцы. Я общаюсь, вообще в Петербурге вот нет коренного петербуржца, который бы не сохранил бы историю, связанную с Ксенией Петербургской.
Удивительно.
То есть там ее все... То есть там для них нет такого вообще, что это... Вот я даже где-то видел на Ютубе, что якобы Ксения Петербургская — это выдуманная история, это какие-то предания, байки такие, все. Но ее житие очень подробно описано, с кучей, с массой историй интересных. При жизни она была уже... Она предвидела будущее человека. Вот, кстати, что когда говорят о том, что вот, значит, есть там эти... Ванга-то слепая, да, это было? Что якобы она в жизни, значит, она якобы, значит, предвидела будущее. Вот, мы в это не верим, православные, потому что мы знаем, как к Ванге пришел дар пророчества. И во время ветра, ветреной погоды, и на голову упал забор. Дал ей по голове, она начала предвидеть. Мы знаем, что в православии очень мало святых, которые предвидели будущее. Это был такой дар, который они даже не раскрывали. И вот когда Ксения Петербургская кому-то раскрывала его будущее, она это говорила настолько непонятно, что человек понимал, что она ему его предсказала, только когда это с ним уже свершалось. Настолько она витиевато закручивала эту фразу.
Она делала это специально, чтобы за ней не гонялись толпы, крича «преподобная», «святая». То есть это такой был способ скрыть свою святость. Конечно, она не думала о себе как о святой, то есть она думала, как себя посвятить Богу. Это возможность стать преподобным человеком, живя в городе. Это единственная возможность стать преподобным, живя в городе, юродство.
Да,
вот она выбрала этот подвиг.
У нее в Питере, у нее дом двухэтажный был, она была богатым человеком. И этот дом она оставила своей знакомой женщине, которая пришла в Петербург, была там где-то она подарила его ей. И больше в этом доме уже не появлялась. Но любой петербуржец... Вообще она обошла очень много домов при жизни. Ее звали на обеды, там, на ужины. С ней любили побеседовать, поговорить. И все замечали, что после того, как они подадут Ксении копеечку, у них, значит, в жизни... Происходили какие-то чудеса какие-то с ними случались, или какие-то там исцеления. Вот. И самое главное, что эти все деньги Ксения относила на строительство храмов. Жертвовала церкви.
А, кстати, вот можно спросить, может, у меня какой-то дурацкий дилетантский вопрос, но тем не менее, почему в иконописи ее изображают в женской одежде?
А потом она уже ходила в женской
вот
одежде. Она первые 4 года ходила в мужской одежде, а потом она носила красную юбку и зеленую фуфайку. Это цвет мундира, цвета мундира, в котором ходил ее муж. То есть она не всегда была в мужской одежде. Она все-таки потом...
Я думаю,
уже,
что она износилась просто за 4 года, ну, и
да,
пришлось
одеться. Да, если что, она жила на улице.
И
да,
знаете, вот если посмотреть ее житие, очень много случаев современных, описанных, да, людьми, с именами и фамилиями, когда Ксения Петербургская помогала им уже в современной жизни.
Так, ну давайте мы, может быть, успеем еще пригласить всех вот на четверг, 7 февраля, «Утоли моя печаль». У нас есть храм в честь этой иконы Божьей Матери, «Утоли моя печаль». Между прочим, сейчас этот храм является подворьем мужского монастыря, там молятся монахи, поэтому это место такое.
Это единственный храм на Южном Урале, который осветил святейший патриарх Алексей II. В 2000 году. Я всем советую там побывать, значит, на озере Смолино. Там особенно летом прекрасно, там прекрасный парк такой у них сделан. Там очень прекрасная атмосфера, замечательная.
Ну, успеем мы рассказать про икону?
Да, да. Давайте. Или мне рассказать. Ну, давайте, смотрите. Эта икона появилась в Москве в 1640 году. И она была в одном из храмов московских. И там был пожар. Храм этот не восстанавливали. Она долго лежала на колокольне, пылилась. И одной из женщин, вот именно 7 февраля это был случай, ей во сне Богородица явилась и сказала: «Найди этот образ и соверши перед ним молебен». Женщина отыскала этот образ на колокольне, совершила молебен, и в этот день, вот 7 февраля, почему он отмечается, все увидели, что этот чудотворный образ, значит, иконы «Утоли моей печали». И когда на Москву нахлынула в 1771 году чума, то по молитвам перед этой иконой совершались тоже чудеса исцеления. Вот такая история. Поэтому эта икона очень чтима, потому что перед этой предобразом этой иконы было исцелено масса смертельно больных человек, людей. И поэтому у нас сейчас тоже недаром и храм стоит рядом с больницей номер 9 на Смолина. Вот недаром там тоже молятся и больные.
Я так понимаю, вот в день этой иконы будут, ну, будет особый день в этом храме, да?
Конечно, торжества — это как вторая Пасха. Для храма этот день — это как вторая Пасха. Так, ну, мы еще успеваем сказать про пятницу?
Буквально за полминуты,
Да, успеем? Уже не успеваем уже. Читайте наш православный календарь, заходите в интернет, забивайте «Православный календарь 2019 Челябинск», там сможете послушать нашу программу еще раз и почитать о житиях святых.
Спасибо. Антон Садчиков, Лидия Андреева, журналисты «Комсомольской правды», работали для вас в прямом эфире. Гостем студии был отец Владимир Панарин. Спасибо вам.
Спасибо. До свидания.
А мы потом про ксенофон-то...
«Православный календарь». Программа о жизни и вере.